То, дорогие друзья, мы продолжаем изучение трактата Йевамот, Даф Ха-Йоми, ежедневный лист Талмуда. Сегодня мы с четвертым листом нашего трактата, Даф Далет. И мы заявили вопрос в конце предыдущего урока, откуда нам известно, что повелительная заповедь может отодвинуть запрет. То есть есть запрет Торы, или запретительная заповедь, запрещающая заповедь, может быть, правильнее сказать, и есть повелительная заповедь. Кто сказал, что существует механизм, когда заповедь повелительная может отодвинуть заповедь запрещающую? Или на языке Торы «митсвас эсэ», «эсэ», повеление, «духэ лотасэ», «не делай». Да? Вот, этот вопрос Гемара задала в конце предыдущего листа, и теперь на протяжении нескольких листов Гемара будет приводить разные варианты, обсуждать их, и в процессе обсуждения будет также много дополнительных тем. Итак, первая версия, которую Гемара сейчас нам скажет, это следующая версия из того, что нужно делать или навешивать нити цицит на льняную одежду, нити цицит шерстяные. Из этого учится это правило, выводится это правило, что повелительная заповедь может отменить запрет. Ведь льняная одежда. Это лен, ну понятно. А нити цицит должны быть шерстяные. И если Тора повелевает нам вдеть нити цицит в края льняной одежды, это значит, что Тора повелевает нам, несмотря на запрет шатнеза, лен с шерстью вместе, все равно выполнить заповедь сделать цицит на краях одежды. То есть, вот пример того, что нужно, можно, существует механизм, когда повелительная заповедь отодвигает заповедь запрета. Теперь, где это написано и откуда мы это учим? Вот Гемара сейчас нам скажет, что в главе Китыце существует рядом написанные главы про не одевать шатнез, то есть не одевать смесь льна с шерстью. С другой стороны написано гделим таасельха, то есть нужно делать нити цицит, выращивать, дословно, лигадель, плетеные нити на краях одежды. И отсюда учится необходимо сделать цицит даже в случае, когда есть шатнез в этой одежде. Раши здесь давайте посмотрим. Самихлей. Гделин таасельха. Да, вот здесь написано в Гемаре. Сейчас почитаем в Гемаре. Дектив лот льба шатнез. Написано не одевай шатнез. Гделин таасельха. Да, но гделин таасельха это как написано? Написано так в Торе. Лота тильба шатнез, не одевай шатнез, цемеру пишти мехда, шерсть с льном вместе. Гделин таасельха, то есть плетенки на, сделай себе алярба конфот ксутеха, на четырех краях одежды, а шер тихасе бок, который ты будешь прикрываться. И это 11 и 12, соответственно, псуким в 22 главе книги Двори. Вот. То есть получается из того, что рядом написаны два этих стиха, мы учим, что повеление сделать цицит, даже если одежда, она льняная. Вот. Это первая версия, и Гемара сейчас начнет ее, что называется, разбирать на детали. И, в принципе, основной идеей этого версии является то, что две этих заповеди, запрет носить шатнез и повеление делать цицит написаны одна за другой. Теперь, насколько вот эта вот, как бы, вроде бы редакторская часть Торы, Тора отредактирована таким образом, что одно написано за другим, а насколько это является источником того, что мы можем выучить, что повелительная заповедь отодвигает запрет. И вот, вот этот момент будет центром нашего обсуждения сейчас. То есть, с одной стороны, мы скажем, что существует мнение, рядом написанное это для того, чтобы нас научить. С другой стороны, Гемара скажет, что существует мнение Раби Элиэзера бен Азария, существует мнение Раби Иуды, существует мнение Раби Иуды, которое опровергает это. И Гемара скажет, что в книге Дворим, которая называется Мишна Тора, даже Раби Иуда с этим согласен. Давайте посмотрим по ходу рассуждения Гемары. Но это вот как бы в общем вся суть нашей страницы, которую мы сейчас изучаем, это Далет Амуд Алев. Итак, написано в Торе так. «Дектив лота асэ, лотит башатнес, шат гдерин та асэ лэха». Это в Торе написано. Да? Два стиха, 11 и 12. В одном написано «не одевай шатнес», в другом «гдеритам та асэ лэха». «Вома Раби Лозер». И говорит Раби Лазар. «Смухим мина тура минай». Рядом написаны в Торе, откуда мы это знаем. Откуда мы знаем, что рядом написаны моменты или заповеди в Торе, это не случайно. Говорят, что Неймар, как сказано в Таилим, смухим лоад леолам, асуим беймет вешар, рядом, навеки вечные, сделанные в истине и прямоте. То есть, рядом, навеки вечные, это истина и прямота. Это учится из Таилим. Значит, получается, то, что написано в Торе рядом, это не случайно, это для того, чтобы нас чему-то научить. Говорит Рав Шешет, Вома Рав Шешет, Ома Раби Лазар, говорит Раби Лазар, Мишум Раби Лазар бен Азария, ты мне Раби Лазар бен Азария. Минай ли Ивома шинафлалев на Емукат Шхин, откуда мы знаем про Евому, то есть женщина, которая осталась вдовой от бездетного мужа, а ее брат, а ее девер, он Мукат Шхин, то есть у него какие-то язвы. Шейн хосми мойсу. Откуда мы знаем, что мы ее не хосми? Мы ее как бы не затыкаем ей рот, дословно. Шинеймар. Поскольку написано лотахсом шорбадишо. Рядом написано с мицвой. Написано в Торе так. Не навешивай на быка, когда он молотит. Не навешивай ему возможность есть. Не закрывай ему пасть, да? Дай ему возможность, когда он молотит, есть то, что он молотит. Или там, по крайней мере, вешают что-то такое, кормушку перед мордой этого быка. Но нельзя его затыкать ему, закрывать ему пасть, намордник делал, чтобы он не мог ничего есть. Это лотахсом. Шорбадишо. В самих ли рядом написано кияшвуях и мехдав, когда будут сидеть братья вместе. Наша глава, с которой мы начали трактат Евамот, то есть откуда мы учим, что Евоми не затыкают рот, из того, что не затыкать рот быку и заповедь и бум, либерантного брака, написано одна с другой. Это говорит Раби Элиэзер бен Азария. То есть мы видим, что в принципе не только в случае с цицитом, но и в случае с ибумом мы видим, что написанные рядом два момента должны обучать один на другой. Например, не затыкая рот быку, обучать, что не затыкают рот женщине, если она не хочет выходить замуж за уродливого брата своего мужа, у нее есть право, не затыкают ей рот и слушают ее заявление, и тогда она получает специальный развод халица, как мы его назвали, халица, специальный развод ибума, и ее никто не заставляет. То есть мы видим, что вот это еще один пример. Первый пример, который мы сказали, это цицит и шатнез. И на самом деле есть еще один пример, тоже в книге Дворим. Это в той же главе, в главе Китице, это не затыкать рот быку при молодьбе и не затыкать рот вдове, которая не хочет выходить замуж за уродливого брата мужа. Теперь Гемара говорит так. Существует, оказывается, интересный спор. Рядом написанные вещи в Торе, являются ли они обучающими друг на друга, да, проливающими свет друг на друга или нет, это спор по всей Торе. Но в книге Дворим, в Мишне Тора, даже те, кто оспаривают рядом написание как обучающий момент, в книге Дворим они с этим согласны. И это то, что говорит Рав Йосеф. Веома Рав Йосеф, говорит Рав Йосеф, афилу лиманды лой дариш смухим, даже по тому мнению, которое не толкует смухим, рядом написанное, бе альма, просто в обычных местах, бе мишне тора, во второй торе, а именно то, что называется второзаконие, то, что в книге Дворим, там да дариш. Говорит Гемара, деха Рав Иуда, откуда мы знаем эту идею? Ибо Рав Иуда бе альма ло дариш. Рав Иуда обычно не толкует смухим, то есть он не учит из рядом написанного. Оба Мишна Тора дариш, но в книге Дворим он да толкует, он да соглашается, что эта идея верна. И Гемара проверяет опять теперь вот это высказывание. То есть, значит, мы как говорим так, рядом написанное, да, откуда мы знаем, что повелительная заповедь отодвигает запрет? Рядом написано, повеление цицити, запрет о шатнезе. Говорит Гемара, в принципе, откуда мы знаем, что есть понятие рядом написанное? Мы знаем это из вдова и бык, да, не затыкаем рот. Окей. И более того, даже те, кто не согласен в принципе, с идеей на рядом написанное, согласен об этом в книге Дворим. И сейчас это тоже будет проверяться. Говорит Гемара, дегода Рав Иуда бе альма ло дариш. То, что Рав Иуда обычно не толкует, рядом написано, бе мишне торе дариш. Бе альма монаран де ло дариш. Откуда мы знаем, что обычно Рав Иуда не толкует это рядом написанное? Детания. Мы учили так. Бен Азай омер. Бен Азай говорил. Неймар махшифа ло тихае. Написано в книге Шмот, ведьму не давайте ей жить. Ло тихае. Не оставляя ее в живых, ведьму, колдунью, в Неймар. И написано также, «Коль шухевен бейма, всякий, кто ляжет со скотом, мот юмат, умирая, умрет». «Сомху инин ло», говорит Бен Азай. Рядом написаны два этих стиха в книге Шмот, в главе Мишпатим. «Ма шухевен бейма баскила, как лежащий, да, совокупляющийся с животным, со скотом, Баскила, его забивают камнями. Аф махшифа баскила. Это нас обучает, что и колдунью тоже нужно забросать камнями. Омарле говорит Рав Иуда, возражает Бен Азай. Омарле и Рав Иуда, химипней шисомху иньон лой, поскольку две темы написаны одна рядом с другой, ноци зе лескила, мы вытащим этого, то есть будем казнить этого колдуна или колдунью баскила, очень тяжелой, лютой казнью, которая называется забрасывать камнями. Поэтому ты не можешь. Рав Иуда спорит с тем, что рядом написание обучает нас одинаковой казни. Значит, мы видим, что Рав Иуда в книге Шмот оспаривает идею рядом написания как обучающего. Но, секунду, сейчас, Рав Иуда предлагает свою версию. Откуда мы знаем, что колдунья и колдун, да, наказываются скиллой? Да? Есть у Рав Иуда другой метод, который его этому обучает. Эло ой вейдойни. А только ой вейдойни, это два частных случая колдовства. Это спиритизм, да, и гадание с косточкой, которую вставляют, и она особо говорит. Так вот, два вида колдовства этих, михлаль махшейф и мой, они тоже были во множестве всяких разных видов колдовства. В ляма яйцу, почему они отдельно написаны в Торе? Лякишлоем, чтобы приравнять к ним, вылюмарлаха, и сказать тебе, ма ой вейдойни, как за эти два, за этот спиритизм, и причем спиритизм иногда там как-то из подмышки, тут есть какие-то варианты, он это делает, Раш так объясняет, или он по костям мертвого, есть тут вариант, Раш и в брахот так говорит, и Радак говорит, что он берет какие-то фаланги, пальцев или рук, и он между ними оттуда говорит. В общем, есть разные варианты понятия, что такое. Ой, вейдойни, это берется какая-то живая косточка, и название которой известно, и он с ней, с этой косточкой говорит через колдовство. Так вот, про них написано, что за вот эти вот колдовство полагается скилла. Афмахашифа баскила. Из этого любое колдовство баскила. То есть Рабиду говорит, есть понятие биньян ав, мы уже говорили. То есть раз один из частных случаев вышел, он обучил нас общему правилу. Но общее правило, любые колдуны, они получают такое наказание. Говорит Гимара, убы мишне тура, монран де дариш. Окей, это мы доказали, что Рабиуда по всей Торе не согласен. Рядом написание не обучает. У него есть другие методы, стандартные методы толкования Торы. Это как бы выход из правила одного члена множества означает, что все члены этого множества, именно колдуны, они тоже попадают под это правило, что им полагается смертная казнь, баскила. Но Рав Йосеф сказал еще одну идею. Рав Йосеф сказал, что в Мишне Торе, то есть в главе, в книге Дворим, он да, согласен, Рав Йуда да, согласен, что рядом написание обучает нас определенным идеям. Так вот, говорит Гемара, задает этот вопрос. Об Мишне Торе во второзаконии, Монаран Дадориш, чего мы берем, что Рав Йуда согласен с тем, что рядом написание обучает. Детнан, ибо написано, но се адам анусат авив умифутат авив. Есть такая мишна, которая говорит, что человек может жениться на анусат авив умифутат авив. На женщине, которая была его отцом изнасилована или его отцом соблазнена. То есть человек не женился на этой женщине, но он ее либо изнасиловал, либо соблазнил. Так вот, его сын имеет право жениться на этой женщине. Другая, еще один закон. Анусат бно мифутат бно. То же самое. Отец имеет право жениться на изнасилованной женщине или соблазненной женщине его сыном. Раби Иуда ойсер. Раби Иуда запрещает банусат авив мифутат авив. Раби Иуда запрещает брак между сыном и изнасилованной или соблазненной женщиной отцом. Откуда? Откуда это берет? И вот Гемара отсюда доказывает, что Рав Йуда согласен, рядом написание обучает. Вома Рав Гидель, Ома Рав. Говорит Рав Гидель, говорит Рав. Май таймин Рав Йуда. В чем причина позиции Рав Йуды? В диктиве написано так. Ло иках иш эт эшет авив. Не будет человек брать жену отца его. Вело и гале кнаф авив. И не раскроет кнаф, это полуодежды, полы одежды отца его. Что это такое? То есть это не жена, не эшет авив, но это полы одежды, то есть какой-то, который видел авив. Канавши ра авив ло игале. Человек не будет раскрывать те полы одежды, те края одежды, которые отец раскрыл. Он не будет их раскрывать. То есть Рав Йуда учит, что нельзя ему жениться на изнасилованный или на соблазненный отцом. Говорит Гемара, умимай, с чего ты это взял, что полы одежды, раскрытые отцом, это анусас овив, это изнасилованный отцом или соблазненный отцом. Говорит Гемара, милуй декра, из предыдущего стиха. То есть этот стих Торы говорит следующее, да? Этот, опять же, Дворим 23 Алиф. Там написано так. Не возьмет человек жену отца и не откроет края полы одежды отца его. А предыдущий стих 22-29, там написано так. И даст человек лежащий с ней отцу девушки 50 серебряных, в лой еле еша, и она будет ему женой, за то, что он ее мучил. Не может он ее отослать все дни его. Да? То есть это там речь идет об изнасилованной или об соблазненной девушке, что есть ответственность за это действие, что если она хочет, она, его можно заставить на ней жениться. Если она хочет, опять, если она не хочет, нельзя. Но, так вот, с чего мы берем, что следующий пасук говорит про изнасилованную или соблазненную, потому что предыдущий пасук говорит про изнасилованную или соблазненную. То есть мы видим, как написано, говорит Гемара, «Дектива натана иша шухевима, лавия нараха мишимкес». В самих ли рядом написано «Лойках иш не возьмет человек жену отца и не откроет полы отца». То есть Раби Иуда, он учит, рядом написано в книге Дворим, в главе Китеце, значит, в главе Китеце, значит, в книге, во второзаконе Раби Иуда согласен с этим. Рядом написание обучает. По всей Торе не обучает, во второзаконе обучает. У нас здесь получается ситуация с цицитом и с краями одежды льняной. Это написано тоже в той же самой главе. Это все та же самая глава, глава Китеце. Так. Так вот, у нас получается, что даже Раби Иуда, который обычно спорит, здесь согласен. И тут Гемара задает такой вопрос. А почему? А мудрецы же разрешают. Что мы скажем? Что мудрецы разрешают жениться на изнасилованной отцом и на соблазненной отцом. Так говорит Гемара Варабонан, который спорит с Раби Иудой. Говорят так. И авы самихле, если бы было написано рядом кадыками, ты был бы прав. А что дело самихле, это не совсем рядом написано. Там написано «Дектив лойках иш эс эшес авив бинатайм». Там этот стих написан, то есть как бы написано так, 29 стих, а потом написано «не возьмет», то есть стих, который 29, там речь идет о то, что должен взять изнасилованную и не может ее отослать, а или соблазненную, да, не может ее отослать просто любой человек. А дальше написано, не возьмет человек жену отца его и не раскроет полы одежды отца его, да. Так вот этот момент не будет брать жену отца, он как бы разделяет вот этот момент изнасилования и момент полы одежды отца. Так вот, Гемара говорит, что мудрецы считают, что в этом 23 стихе, в первом стихе 23 главы, там речь идет не о соблазненной отца или изнасилованной отца, как Раби Иуда, а говорят, что речь идет про Шумерет Евам, Акату Медабер. Речь идет здесь в этом стихе, кто это такая женщина, которая называется полы отца его, это женщина, которая ждет, чтобы отец сделал ей ибум. Сейчас мы объясним, покажем картинку. И зачем здесь оно написано? Для того, чтобы человек нарушил два запрета, то есть усилить запрещенность. То есть это для этого сына эта женщина будет не просто женой отца, она будет, если она шумерет ибум, шумерет ибум, а она ждет ибума от отца, это, она будет как бы для него и эшет авив, и не только эшет авив, но и как бы полы отца, так сказать, тоже к ней относятся. Теперь, что за схема? Давайте посмотрим. Схема из Озва Адар у нас. Опять. Значит, есть отец. Есть Реувен. Да, это первый брат. Есть Шимон, второй брат. Вот он здесь, мы видим, умер. У него есть жена Сара. И есть у этого Рувена сын, которого зовут Ханох. Теперь Сара по отношению к Рувену, она шумерет Йовам. И Ханох, ему нельзя жениться на Саре. И это дополнительный запрет, который здесь по мудрецам написан. То есть не раскроет полы одежды отца его, имеется в виду, что он, Ханух, не имеет права жениться на Саре. Вот эта схема, которая здесь по мудрецам написана. Теперь продолжаем Гемару. Гемара доказала следующее. Во-первых, есть спор. Рядом написание обучает, не обучает. Гемара доказала, что Раби Иуда считает, что рядом написание по всей Торе не обучает. Но рядом написание во второзаконии, в книге Мишне Тора, вторая Тора, книга Дворим, там да, обучают. Теперь Гемара задаст вопрос. В чем разница? Почему по всей Торе нет? Почему в книге Дворим, когда Моше Рабейну нам как бы повторяет всю Тору второй раз, почему там рядом написание, оно да обучает, оно да означает некую общность. Это написано не случайно. Гемара задаст сейчас этот вопрос. Уба Мишне Тора, во второй Торе, да, во второзаконе, май тайм это даришь. Почему Раби Иуда считает, что да, можно толковать рядом написанное? Гемара говорит два варианта. Ибо и сейма мишум де мухах, поскольку это очевидно. Это Моше Рабейну редактирует Тору и пишет заповеди, упоминает один за другим. Почему, по какой причине он просто перечисляет заповеди? Ведь он упоминает уже произошедшие события и те заповеди, которые Всевышний ему дал. Почему он их редактирует именно таким образом, один за другим? Очевидно, что эта редакция Моше Рабейну, она приводит нас к тому, чтобы обучить. Когда у нас есть текст, который Всевышний рассказывает нам через Моше Рабейну в других частях Торы, там это не очевидно, что этот порядок. Там просто может быть какая-то причина другая написания рядом. Может быть, просто повествование такое. Но там, где нет повествования, там есть просто упоминание заповеди, это точно говорит о том, что рядом написание чему-то учит. Второй вариант. «Вы бы сейма мишум де муфны», поскольку здесь это лишние слова, они свободны. Эти написания в книге Дворим, они муфны, они свободны, и поэтому это точно для того, чтобы обучить нас, что рядом написание имеет значение. Гемара говорит, ибо сейма мишум де мухах. То есть, давай объясним это, эту идею, что они написаны рядом. Мухах, очевидно. Да им кен, что если бы не так, лихта верахмона габей арайс, то все эти моменты тогда должна была бы просто написать в главе про запрещенные связи. Вы бы и сейма мишум де муфны, ты хочешь сказать свободно. Да им кен, если бы нет, лихта верахмона лойках, иш эт эшет авив, не должен человек брать жену отца. Лой галек наф авив, полы одежды отца ламали. Зачем это вообще написано? Зачем? Лишние слова. Шмамин или афнуи. Следует отсюда, что это лишние слова. И поэтому это нас обучает этой идее, говорит Раби Иуда. Раши говорит, ля нусос и шелавив. Речь идет про изнасилованную отцом. Да ялев мя смухим далель. И мы ее учим из вот этого вот рядом написанного. Про изнасилование в обычной, про соблазн обычной в 29 стихе. Окей. Говорит Гемара, выгабей цицит, по поводу цицита тоже так же. Ибо и сейма мишум де мухах. Это очевидно, оно идет одно за другим. Ибо и сейма мишум де муфны, или того, что оно свободно. Ибо и сейма мишум де мухах, очевидно, дым кен, лихта верахмона габей паршас цицит. Должно было бы это написано быть в главе про цицит, да? Это в главе Шлах, там, где есть законы цицит. Лемай Илхас и Касвейоха. Зачем здесь написано про то, что на четырех углах одежды должен вырастить себе как бы связки? Это очевидно, что специально это написано рядом с Шатнезом, для того, чтобы нас чему-то обучить. Зачем это повторяется? Ведь в книге Бамидбар уже сказано про цицит. Вы бы и сейма мишим де муфна. Может быть, он свободно. Мигди косов убегит килаем шатнез лоты яле алеха, лоты льба шатнез ламали. Зачем написано? Ведь уже написано бегит килаем, одежду смешанную шатнез ло яле алеха, не будет подниматься на тебя. Лоты льба шатнез ламали. Зачем написано? Лоты льба шатнез, не одевай шатнез. Шмамин ляф, ну и... Значит, вывод сделаем, что это для того, чтобы второй раз освободить, написать лишний раз для того, чтобы ты научил процицит. То в Гемара на следующем листе скажет, что, возможно, два раза написание имеет значение, но мы об этом уже поговорим в продолжении нашего обсуждения. Мы выучили здесь много интересных идей, а именно рядом написание обучает, не обучает. Раби Иуда считает, по всей Торе не обучает. В книге Дворим обучает. И в чем разница между книгой Дворим и всей Торы? Либо очевидность рядом написания, либо очевидность свободных стихов, свободных слов, которые, понятно, написаны для того, чтобы мы выучили, раз они написаны рядом с этим, с другим отрывком, значит, они друг друга каким-то образом проливают друг на друга свет. Вот, это был Далит Амударев. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего, до свидания.